Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. И сейчас на волнах радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, да. Тамара Никитишна.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
А мы с вами сегодня встретились для того, чтобы поговорить о Пушкине, о Дне памяти Пушкина Александра Сергеевича.
Да.
И вот что вы нам предлагаете сегодня, какая тема нашей беседы будет?
Ну, я нашла, знаете, такой материал, я бы сказала, интересный. И, в общем-то, он связан тоже с памятью Пушкина. Это из воспоминаний Ирины Адоевцевой, из ее книги «На берегах Невы». И вот эту небольшую главу я хочу вам прочесть сегодня. «Приглашение на торжественное собрание в 84-ю годовщину смерти Пушкина в Дом литераторов получить было нелегко. Из-за недостатка места число приглашений было крайне ограничено. Обиженных было очень много, и, как ни странно, среди обиженных оказался и Гумилев. Не потому, конечно, что он не получил билета, а потому, что его не сочли нужным попросить выступить с речью о Пушкине. Об этом он упомянул только один раз, и то вскользь, как о чем-то незначительном. Могли бы, казалось, попросить и меня, как председателя Союза поэтов, высказаться о Пушкине. Меня, а не Блока. Или меня и Блока. Больше он к этому вопросу не возвращался. Но я поняла, что его самолюбие сильно задето. Я надену фрак, чтобы достойно отметить пушкинское торжество. Заявил он тут же. Я удивилась. Фрак на литературный вечер. Гумилев презрительно пожал плечами. Сейчас видно, что вы в Париже не бывали. Там, на литературных конференциях, все более или менее во фраках и смокингах. Я все же старалась отговорить его от этого нелепого намерения. Ведь мы не в Париже, а в Петербурге. Да еще в какое время? У многих даже пиджака приличного нет. В театр и то в валенках ходят. Что же из этого? А у меня вот имеется лондонский фрак и белый атласный жилет. Он самодовольно взглянул на меня. Я и вам советую надеть вечернее декольтированное платье. Ведь у вас их после вашей покойной матушки много осталось. Но я, несмотря на все послушание Гумилеву, этому его совету, как он не убеждал меня, не последовало. Гумилев стал заблаговременно готовиться к торжественному выходу. Фрак и жилет, покоившиеся в сундуке под густым слоем нафталина, были тщательно вычищены и развешаны на плечиках в неотапливаемом кабинете на предмет уничтожения нафталинного духа. Гумилев сам разгладил белый галстук, не доверяя его не только грубым рукам Паши, прислуги, но и мне. Все шло отлично, пока не выяснилось, что черные носки, единственную пару черных носков, хранящуюся на парадный случай в шляпной картонке между дверьми прихожей, съели мыши. Гумилев в полном отчаянии вынул их из прогрызенной мышами картонки, и они рассыпались кружевом в его руках. Слопали проклятые. А я-то о них заботился. О мышах Гумилев действительно заботился. То есть не позволил ранее, когда в квартире появились мыши, взять на прокат соседского кота или поставить мышеловку. А кому мышь мешает? Даже веселее. Не так одиноко себя чувствую. Все-таки живое существо. Пусть себе бегает». И он нарочно оставлял на полу в прихожей крошки хлеба. «Катастрофа! Не могу надеть фрак! Ведь все мои носки белые и к тому же шерстяные. В них невозможно!» — повторял он, горестно вздыхая. Мне было смешно, но я старалась выразить сочувствие. Я вспомнила, что у меня дома, по всей вероятности, найдется пара черных носков моего отца. «Пойдемте ко мне, Николай Степанович, поищем». «Если не будет черных носков, — неожиданно решил Гумилев, — я вообще не пойду, без фрака не пойду, ни за что не пойду». Но к великой радости Гумилева носки у меня нашлись, и ничто не помешало его триумфальному появлению во фраке 13 февраля 1921 года на вечере памяти Пушкина. Появление Гумилева во фраке было действительно триумфальным. Я уже сидела в зале, когда он явился, и видела ошеломляющее впечатление, произведенное им на присутствующих. Должно быть, желание Гумилева появиться во фраке в сопровождении молодой дамы в декольтированном платье было настолько сильно, что оно как бы материализовалось. Ничем иным нельзя объяснить то, что Ходасевич в своих воспоминаниях об этом вечере пишет так: «Гумилев явился во фраке под руку с молодой дамой в бальном платье». Могу засвидетельствовать, что никакая молодая дама в бальном платье не сопутствовала Гумилеву. Он пришел один. А среди всех присутствующих представительниц прекрасного пола, почтенных и заслуженных, ни одной молодой дамы в бальном платье не только не было, но и быть не могло. Я уверена, что этого выступления Блока и его речи никто из присутствующих забыть не мог. В этот вечер на эстраде Дома литераторов он держался, как всегда, очень прямо и совершенно неподвижно. Казалось, он даже не открывал рта, произнося слова. Его глухой, усталый голос возникал как бы сам собой. Блок был похож скорее на статую, чем на живого человека. Но от его светлых, вьющихся волос исходило сияние. Конечно, это была только игра света теней. Электрическая лампа, как прожектор, освещала верхнюю часть его головы, оставляя в тени и без того темное лицо. Но сияние это тогда многие заметили и рассказывали на следующий день, не получившим приглашения на торжество. Блок был такой удивительный. Вся публика принарядилась, кто как мог. Гумилев, подумайте, даже фрак надел. А Блок в синем костюме и в белом свитере, как конькобежец, такой стройный, тонкий, молодой, если бы не лицо. Ах, какое лицо! Темное, большеглазое, как лики святых на рублевских иконах. И над ним сияние. Да-да, настоящее сияние, как на иконе. Не верите? Спросите других. Блок действительно произвел в тот вечер на всех присутствующих странное, неизгладимое впечатление. Он стоял на эстраде, его все ясно видели, и в то же время казалось, что его здесь нет. Но несмотря на это смутное ощущение отсутствия, или, может быть, благодаря ему, все, что он говорил своим глухим, замогильным голосом, еще и сейчас звучит в моих ушах с первой же фразы. Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни. Это легкое имя Пушкин. Никогда до Блока никому и в голову не приходило назвать имя Пушкина веселым и легким. Ничего легкого, ничего веселого. Ведь Пушкин от пушки, а не от пушинки. Что веселого, что легкого в пушке? Но вот усталый, глухой, потусторонний голос произнес эти слова, и в ответ им, как ветер, пронесся радостный вздох слушателей. И все сразу почувствовали, как метко, как правильно это определение, веселое, легкое имя Пушкин. На мгновение отсвет веселого, легкого имени Пушкина лег на темное лицо Блока. Казалось, он сейчас улыбнется, но нет, Блок не улыбнулся. Только электрический свет над его головой как будто засиял ярче. И всем стало ясно, что никто из современников поэтов, никто, кроме Блока, не мог бы так просто и правдиво говорить о Пушкине, что Блок – прямой наследник Пушкина, и что, говоря о Пушкине, Блок говорит и о себе. Блок кончил. С минуту он еще постоял молча, в задумчивости, безучастно глядя перед собой. Потом, не обращая внимания на восторженный гром аплодисментов, повернулся и медленно ушел. Ушел с эстрады. И, не появившись больше на требовательные вызовы, ушел домой. А зал продолжал бесноваться. Такой овации в стенах дома литераторов еще никогда не было. Даже Гумилев, на минуту забыв о своем фрачном великолепии, вскочил с места и, яростно отбивая ладони, иступленно кричал: «Блок! Блок!» На эстраду выбежал растерянный, смущенный директор дома литераторов и, разводя руками, произнес, будто извиняясь: «Александра Александровича здесь больше нет! Александр Александрович уже ушел!» У Гумилева сразу вернулось его олимпийское величие. Он спокойно обернулся ко мне. «Надо сознаться, уход на редкость эффектный. Но ведь он даже не отдал себе в этом отчета. Не заметил. Пойдемте и мы поциркулируем в кулуарах». И он стал прокладывать дорогу в толпе зрителей, говоря громко, так, чтобы все слышали: «Незабываемая речь, потрясающая речь, ее можно сравнить только с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину. Но, знаете, и она тоже, как речь Достоевского, когда ее напечатают, наверное, много потеряет. Только те, кто сами слышали, а так даже не поймут, что тут особенного». Он остановился у стены и, сложив руки на груди, благосклонно, с видом царствующей особы, присутствующей на спектакле, принялся обозревать публику. Все, кто были знакомы с ним, таковых было большинство, подходили к нему. Всем было интересно посмотреть на давно невиданное зрелище, на человека во фраке. И он, принимая это всеобщее внимание к себе, как вполне заслуженное, находил для каждого улыбку и любезное слово. Так 84-я годовщина смерти Пушкина превратилась в апофеоз Блока и, по выражению Георгия Иванова, в самофракийскую победу Гумилева. Через неделю, сидя в столовой дома литераторов с Лозинским и мною, за неизменным дежурным блюдом заячьи котлеты, приготовленные неизвестно из чего, но только не из зайца, Гумилев восхищался стихами Блока Пушкинскому дому. Имя Пушкинского дома в Академии наук, звук понятный, знакомый, непростой для сердца звук. Он их, к удивлению Лозинского, читал наизусть. Он утверждал, что прекрасные стихи запоминаются сразу, и что поэтому-то Пушкинскому дому он и запомнил с первого чтения. Ему особенно нравилась строфа «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Как просто, как по-пушкински ясно, гармонично. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади сената низко кланяюсь ему. Как хорошо и как безнадежно, уходя в ночную тьму. Знаешь, Михаил Леонидович, Блок действительно уходит в ночную тьму. Он становится все молчаливее, все мрачнее. Он сегодня спросил меня: «Вам действительно так нравится мой пушкинский дом?» Я рад, что мне удалось. Ведь я давно уже не пишу стихов. Но чем дольше я живу, тем ближе к смерти, тем больше я люблю Пушкина. И, помолчав, добавил: мне кажется, иначе и быть не может. Только перед смертью можно до конца понять и оценить Пушкина, чтобы умереть с Пушкиным. Гумилев недоуменно развел руками. «Мы с Блоком во всем различны. Мне наоборот кажется, что Пушкина, поэт, лучше всего принимает на полдороги странствия земного, в полном расцвете жизненных сил и таланта, как мы с тобой, Михаил Леонидович». Он улыбнулся, и его косящие глаза весело заблестели. «Я никогда еще не любил Пушкина так, как сейчас. Не умирать с Пушкиным, а жить с ним надо». Вот такой материал. Вот такое воспоминание Адоевцева.
Такой материал, такое воспоминание, как ее звали?
Ирина Владимировна Адоевцева.
Ирина Владимировна Адоевцева. И вы сейчас нам прочли.
Да, из книги «На берегах Невы».
«На берегах Невы». И посвящен этот материал 84-й годовщине памяти Александра Сергеевича Пушкина.
Да, да.
Представляете, сколько лет назад это было сделано, да. какими людьми мы да. с вами да. встретились.
Память да, была.
В этом отрывке.
Совершенно верно, да.
Гумилёв,
какие люди?
Блок, да. Доевцева.
Лозинский, это тоже Лозинский, писатели, да. поэты. Вот. И полный зал Дома литераторов. Понимаете? Это, конечно, ну, это очень сильно. Ничего не могу сказать. Очень сильно. Поэтому, когда мы с вами поговорили, чем же можно вспомнить, каким материалом можно вспомнить в этот день Александр. Об Александре Сергеевиче, да, я подумала, что этот материал будет интересен.
Ну, потому что предстает да. эпоха, предстают люди.
И есть, главное, отношение.
Предстает отношение
оценка.
Этих людей.
Какая оценка,
Пушкина, да?
понимаете? Там ведь вы нигде не почувствовали, какая любовь к классике. Там вы нигде не почувствовали, что это уже устарело, что все нужно новое. Понимаете, этим ценно очень. Какие оценки, какое отношение, какая культура и какая глубина знаний, понимания того, что ты говоришь. Блоковский доклад, блоковские слова. Это уже удивительно, да. Поэтому я взяла этот материал сегодня с
Тем
большим
более,
удовольствием. Да.
Мало кто знает этот
Да,
материал.
Он малоизвестен, да,
думаю,
да.
Я думаю, что это интересно нашим радиослушателям.
Я думаю, что тоже, потому что, видите ли, я ведь это слышала от нее вживую. Она мне рассказывала всю эту историю вживую, и смеялась, и хохотала, и кое-что я записала на пленочку, где она копирует Блока, как он кричит, исступленность, Блок, Блок. Вот, то есть, понимаете, для меня это особенно интересно, потому что я и вживую слышала ее ощущения на этом вечере, ее видение поэта Блока. И вот это удивительная связь времен, да, Гумилёва, это удивительная личность Гумилёв, она просто удивительная. Она так талантлива, с такой любовью пишет о нем, подмечая его вот эти вот всякие тонкие, изящные, я бы сказала, пируэты в жизни. Они действительно хороши. Они говорят о личности, понимаете? Вырастает-то удивительный человек, личность, поэт, все. Это же муж Ахматовой. Вы видите, какие люди, да? Что это были за соединения? Поэтому, когда мы услышали о Левочке Гумилеве, да, мы понимаем, какая там генетика, сколько там заложено всего, понимаете? И грустно узнавать, вот какая судьба постигает Гумилева. Потом судьба постигает тяжелую Ахматову, а потом и Левочку, Льва Николаевича. Понимаете, поэтому я, вот перечитывая страницы Адоевцевой, я ведь делаю ее воспоминания и в своей работе. Я вам когда-то говорила, что я делаю «Серебряный век». Это все «Серебряный век». Но вот я делаю в «Серебряном веке» ее портрет, ее глазами. Вот видите, вот портрет Гумилева, портрет Кузьмина, портрет Мандельштама, портрет Северянина, Марины Цветаевой. Кстати, вот я могу...
Кстати, о Марине Цветаевой.
Да,
значит... У нее ведь есть книга «Мой Пушкин».
А, есть у Цветаевой. Я могу тоже. Я ведь это... В общем, Цветаева «Мой Пушкин» – это тоже моя... Это моя база. Я читала на сцене ее это эссе о Пушкине, великолепное. Ну, вот из этого эссе я могу сегодня тоже какой-то фрагмент
представить,
вам представить. Да, то есть это взгляд уже, так сказать, будем говорить, это начало 20 века, да, это будущее Цветаева. Но эссе ведь она пишет уже, как это ретроспекция в детство, поэтому это взгляд уже поэта зрелого. Вот, и поэтому, когда Адоевцева говорит в своей книге, что Марина Цветаева – наш общий грех, наша общая беда, мы все перед ней в неоплатном долгу, и что мы не удержали ее и так далее, и она погибла, надо было ее остановить. Вот, мы ее отпустили, мы должны были ее удержать. И теперь я хочу искупить свой грех, когда она говорит, что это блестящий стилист, Цветаева, лучше Блока, лучше Мандельштама, лучше Белого. И она говорит, ее великолепные, а какие ее воспоминания о детстве? Понимаете, вот поэтому сегодня я подумала, что тоже, наверное, слушателям будет интересно из этого эссе небольшой фрагмент, связанный с Пушкиным. Я просто читаю фрагмент из этой книги, из этого эссе «Мой Пушкин». В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков другое сверкание, собственных, зеленый глаз в зеркале, потому что шкаф обманный, зеркальный, во две створки, в каждой я. А если удачно поместиться носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один неузнаваемый. Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, и почти в темноте, и почти вплоть, и немножко даже удушенное его весом, приходящимся мне прямо в горло, и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг. Мой первый Пушкин — цыганы. Таких имен я никогда не слышала. Алеко, Земфира и еще старик. Я стариков знала только одного. Сухорукого Осипа в Тарусской богадельне, у которого рука отсохла, потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка Мейн не старик. Потому что старики чужие живут на улице. Живых цыган я не видел никогда. Зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги, и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет. Ну вот совсем новое слово «любовь». Когда жарко в груди, в самой грудной ямке, ну всякий знает, и никому не говоришь «любовь». Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это любовь. Я думала, у всех так, всегда так. Оказывается, только у цыган. Олега влюблен в Земфиру, а я влюблена в цыган, в Олега, и в Земфиру, и в Тумариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом взрослым, потому что краденое, детям, потому что я их презираю. А главное, потому что тайна моя с красной комнатой, моя с синим томом, моя с грудной ямкой. Но в конце концов, любить и не говорить, разорваться. И я нашла себе слушательницу, и даже двух. В лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы Швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася спала. «А у нас Мусенька умная, грамотная», — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся. Когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. «А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку, или про того барабанщика». Господи, как каждому положена судьба. Я уже 5 лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью. И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув, «Я могу рассказать про цыган». «Цыган?» Нянька недоверчиво. «Про каких таких цыган?» «Да так ж про них книжки-то писать будет, про поберохать их, руки их загребущие. Это не такие, это другие, это табор». «Ну так и есть табор, всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходят. Молодая цыганка, дай барынька погадаю о твоем талане, а старое белье с веревки, аж прямо бриллиантовый брошь с барынина туалета. Не такие цыгане, это другие цыгане». «Ну, пущай, пущай расскажет, приятельница, чуя в моем голосе слезы. Может, и вправду другие какие. Пущай расскажет, а мы послушаем». Ну, был один молодой человек. Нет. Был один старик, и у него была дочь. Нет. Я лучше стихами скажу. Цыганы шумную толпой по Бессарабии кочуют, они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют, как вольно свесил их... Как вольно свесил их ночлег и так далее, без перерыва, без передышки, без запятых, до. Звон походный наковальни, который, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть, просто принимаю. А складно говорит, как по-писанному. Восклицает швея тайна меня, любящая, но не смеющая, потому что нянька Асина.
Медведи. «Осуждающий», — произносит нянька, повторяя единственно дошедшее до ее сознания слово. «Вправду, медведь, маленькая была, старики рассказывали, завсегда цыгане медведя водили, а ты, Миша, попляши и плясал». «Ну а дальше-то? Дальше-то что было, швея?»
И вот к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алеко. Нянька: «Как?» «Алеко».
«Ну уж и зовут. Имени такого нет».
«Как, говоришь, зовут?»
«Алеко».
«Ну и Олега калека». «А ты дура. Не Олега, а Алеко».
«Да я и говорю Олега».
«Это ты говоришь Олега». «Я говорю Алеко». «Э-э-э-о-о-о».
«Ну ладно. Олег — это калека».
«Ну, Алеша, значит, по-нашему, приятельница примиряющая. Да дай иду рассказать. Она ведь сказывает, а не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку. Она дура, не ученая. А ты грамотная, тебе и знать». «Ну, эту дочь звали Земфира».
«Грозно и громко. Земфира, эта дочь, говорит старику, что Олега будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне. Его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала».
А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге. «В одной телеге мы поедем, та-да-та-да-та-да-та-да», и сел обходить с медведем.
«С медведем», — нянька эхом.
И вот они поехали. И потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах.
«Ну как это в корзинах?»
«А так, ослы в перекидных корзинах детей играющих несут. Мужья и братья, жены, девы и старый млад во след идут. Крик, шум, цыганские припевы, медведя рев его цепи».
«Да не, когда будет уж про медведя-то? Давай со стариком-то что было?»
«Со стариком? Ничего. У него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом. И это тоже Земфира ушла. Сначала все пела, старый муж, грозный муж, не боюсь я тебя. Это она про него, про отца своего пела. А потом ушла и села с цыганом на могилу. Олега спал и страшно хрипел. А потом встал и тоже ушел на могилу. И потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла».
Обе в голос.
«Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну и душегуб! Так и зарезал ножом, а старик-то что?» «А старик ничего. Старик сказал: оставь нас, гордый человек, и уехал. И все уехали, и весь табор уехал. А Олег один остался, обе в голос.
Ой, так ему и надо, не побивши убивать, а?
А у нас вот в деревне один тоже жену зарезал. Да ты, Мусенька, не слушай», — громким шепотом.
«Застал с полюбовником, и его в раз и ее, потом на каторгу пошел. Василием звали. Да, какой только беды не бывает на свете, а все она любовь».
Вот такой вот кусочек из этого самого, из эссе.
О впечатлениях, первых впечатлениях детских от поэзии Пушкина.
Да,
поэмы Пушкина. Да.
Совершенно верно, да. Я думаю, что впечатления просто...
Но
точные какие, да? Какая точность. Я вот поэтому с большим взяла удовольствием. Я читаю почти всего это там. Там много очень главочек таких, главок, будем говорить, да? И о памятнике о самом. И как памятник пришел к ним домой. Это Это пушкинский сын. Это тоже очень смешной эпизод, как памятник Пушкина пришел к нам домой. Вот. Забавный очень эпизод. И это Цветаева. И текст ее, конечно, потрясающий.
Очень любила Пушкина.
Да, очень любила, да. Я хочу сказать, Валентина Федоровна, что всю ту огромную работу, просветительскую, образовательную, будем говорить, воспитательную, мы проводим уже вот с вами на радио уже, наверное, лет 10. Вот где-то да, так. Да. Понимаете, потому что я побывала на рождественских чтениях, и хочу сказать одну очень важную фразу патриарха, что сегодня очень большое внимание нужно обратить на образование, то есть на воспитательную часть. А я хочу сказать, что мы нашим театром мы не только ведем просветительскую работу, мы ведем образовательную работу, воспитательную работу. У нас и классика, у нас и современность, у нас и зарубежная классика, и у нас очень много духовной литературы. И династия Романовых представлена очень ярко. Ко всем праздникам у нас всегда есть программы, которые воспитывают не только нас, наш вкус, наше понимание, наше восприятие, но они воспитывают и целый зал, который у нас есть в центре Царском, но другой очень важный зал – это слушательская аудитория, которая у экранов «Союза» видит, да, и «Радио Воскресенье». То есть наша работа, то есть мы полностью отвечаем и требованиям, будем говорить, пожеланиям, и деяниям своим, вот этой установки, я бы сказала, установки на нравственность патриарха, да, образовательная, просветительская, воспитательная. Вот это очень важные все эти три момента, о которых сказал наш святейший патриарх Кирилл, они присутствуют в нашей работе нашего театра. И да, да. И я еще раз побывав там, я очень благодарна митрополиту, что мне дали возможность там повыступать на секциях, сказать об Уральской Голгофе, сказать о театре, о слове. И я обратила внимание, что сколько я слышала докладов, сколько я слышала выступлений, я обратила внимание, что сегодня звучащее слово в большом загоне, оно ухудшилось, речь ухудшилась, слово ухудшилось. И самое главное, что я должна сказать, признаться, на что я обратила внимание, что сейчас идет с Запада, идет такое движение, идет полное размывание нашей чтецкой русской школы звучащего слова. То, что в Амхате, то, что у нас в Малом, то, что в Ахтанг, в наших классических театрах. Размывает. Да? Чем они размывают? Они размывают это маленькими головными микрофончиками, в которых не требуется слово, где нужно такое бытовое звучание, еле выговаривать, потому что это техника. И на этой технике актеры теряют настоящую звучащую речь. Да, красивое слово. Вот я, может быть, сегодня тоже где-то переборщила своим посылом, понимаете? Вот, видите, потому что микрофон к этому относится очень критически, микрофон. Но, понимаете, это школа для микрофона, а другая школа, когда я выхожу на публику перед слушателями. Совершенно верно. Понимаете, и вот эта школа сегодня, наша русская театральная школа, школа звучащего слова, активно размывается в Москве и у нас тоже. Я обращаю внимание молодых актеров, что... Я думаю, что... Почему нет слова? Что они говорить не могут? Понимаете? Вот. Так я это у Дениса увидела, я у многих обращаю внимание, просто я сегодня не вызваниваю буквально, говорю, так, как ты говоришь? Угу. Вот так.
Угу. Короче говоря, ваш театр борется за чистоту.
За чистоту, вот, да.
Традиции,
да, традиция,
за сохранение традиции.
Классика.
Классики.
Вы знаете, сейчас у меня, я вот вернулась и буквально сейчас размышляю последние дни, что-то я отделаю так, но я уже договорилась, что мы сделаем басни Крылова. Понимаете, это настолько современно. Я уже раскидала кое-какие басенки,
потому
говорю.
Потому что они всегда современные, эти басни.
Да.
Они берут такие вот человеческие стороны, которые всегда были, будут и есть.
И, да, есть, есть и будут, да. Поэтому я сейчас вот последнее время, сегодня два... Вот приехав сюда, слушая всех, я думаю, так... Надо обратить внимание на басни, потому что басни надо играть и надо их говорить. Mm-hmm. Понимаете? Думаю, ага, здесь шептать нельзя, здесь вот надо подавать. Играть, подавать эти образы, думаю, о, школа.
Вот школа.
Да. Спасибо. Вот таким образом, Валентина
Спасибо
Федоровна.
Спасибо большое за то, что вы пришли к нам сегодня, за то, что вот вы так... с благоговением, с таким, и с интересом, и с любовью прочитали нам вот эти вещи.
Да, воспоминания.
А какие-то мы и не знали. Ну, я думаю, что эта встреча не последняя.
Да, тоже надеюсь, что
мы еще продолжим встречаться, да, и говорить на эту,
да,
тему.
Да.
Сегодня у нас в эфире, у нас в гостях была Тамара Никитична Воронина, народная артистка России. До свидания, до новых встреч.
До свидания. Спасибо огромное.